wszędzie pana.
A, to jest wszędzie pana.
Давайте.
А я вот буду начинать, потому что, как я понимаю, там из моей лекции это в качестве подготовительного курса. Но уже потом более серьезные люди с вами будут заниматься более серьезно. Вот. Так что вот тут мы должны подумать, опять-таки. И здесь очень многое зависит от вас. Потому что я готов продолжать действительно занятия со студентами старших курсов, надо так, допустим, завершить чтение четверо Евангелия, почитать деяния апостольские, с вами послания потом и так далее. Может быть, о ветхом завете поговорить. Я готов, в общем. Но ведь есть же еще учебный план какой-то и так далее. И потом, понимаете, нам какие-то средства выделяются, конечно, нашими друзьями заграничными для того, чтобы оплачивалось обучение студентов, не чтобы преподаватели получали жалование какое-то. Ну, я, честно говоря, не знаю, как, что там, как там все происходит, я, честно говоря, не знаю. Вот, я как есть, так и говорю. Поэтому просто 2 часа в неделю вот таких вот бенефитных лекций я потяну, а 4 часа или 6 часов просто мне будет трудно, как вы понимаете. А что касается средств, которыми располагает университет, я не осведомлен, куда они уходят, как они используются, тут темна вода в окнах. Поэтому, если мне кто-то это объяснит, ну тогда другое дело. Вот. Так что, понимаете, я в силу того, что я вроде как сам по себе, это лекции не в составе университета, к сожалению, а это лекции просто, ну вот мои лекции Георгия Чистякова. Понимаете, мы как те, кто начинали вместе с отцом Александром создавать этот университет, мы все оказались вне него, к сожалению. Это касается и Владимира Николаевича Лихачева, это касается Якова Гавриловича Кротова и Евгения Борисовича Рожковского, вот, и Сергея Сергеевича Бучкова, всех, кого когда-то этот Александр пригласил, мы как-то оказались по разным причинам вне университета. Ну, наверное, так и нужно. Наверное, так и нужно. Поэтому мне, конечно, бы хотелось продолжать. Понимаете? То ли, да. Но с другой стороны, я чувствую обязанным себя не начать с теми, кто придет заниматься. Понимаете? Кроме того, может быть, такая планида вообще, как в деревнях говорят, у меня начинать с тем, чтобы потом от меня уходили студенты. Потому что вот всю жизнь я в высшей школе работал на младших курсах, а потом у меня отбирали студенты, и они так приходили ко мне консультироваться в неофициальном порядке, там мы писали дипломные работы, один руководитель значился на титуле, к другому они ходили, и с аспирантами у меня почему-то всегда так было, что я с ними начинал работать, и потом у меня их отбирали, вот. Ну, не знаю, наверное, планида такая, наверное, я не знаю, бывают какие-то вещи такие странные, вот. Поэтому давайте как-то об этом, я теряю время сознательно на эту тему, что давайте об этом думать вместе. То вы тогда уж поддержите меня и как-то заявите, что вы бы хотели продолжать на 2-м курсе заниматься со мной экзегезой Нового Завета. Ну и тогда я надеюсь, что администрация как-то на это отреагирует. Вот. Но я ни в коей мере никого не насильственными путями это делать не заставляют. То есть, если у вас есть такая потребность, то вы об этом скажите. Если такой потребности нет, то только для того, чтобы порадовать меня, это делать ни в коем случае не нужно. Потому что мы все равно, для 1-го курса я лекции буду читать все равно. Это необходимо. Понимаете, просто я по тому, насколько много людей новых приходит, в общем, каждую неделю, каждый месяц в храм, я вижу, насколько важно для них читать эти лекции, ну, хотя, конечно, не всегда они получаются. Вот теперь давайте уже все организационные вопросы забудем и будем заниматься тем, ради чего сегодня собрались. что даже вот это введение, наверное, его не следовало записывать и можно стереть. Потому что оно не содержит никакой информации для серьезных размышлений. В конце прошлой лекции был задан вопрос о святых, на который я не успел ответить. И вот мне кажется, что в силу того, что наши взаимоотношения со святыми укоренены в Писании и основаны на том опыте, который передан нам Спасителем и апостолами, эта тема чрезвычайной важности. Как вы знаете, апостол Иаков в своем послании говорит о том, что мы, христиане, должны молиться друг за друга. Он говорит: исповедайтесь друг перед другом в грехах и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много поможет усиленная молитва праведного. А сам Спаситель говорит в Евангелии от Луки, в 20 главе, о том, что мертвые воскреснут, сказал Авраам, сказал моему Господь, простите, Моисею, при купине, аз есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Яковлев, Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Бога все живы. Вот на этом, на самом деле, евангельском тексте, конечно, мы основываемся, когда говорим о том, что мертвые живы у Бога. И это подтверждает какие-то наши интуитивные представления о том, что это действительно так. Потому что я думаю, что каждый в своей жизни пережил такие вот моменты, когда ощущал живость тех, кто умер, присутствие в нашей жизни тех, кто умер. Если мы можем просить друг друга молиться друг за друга, то почему мы не можем просить молиться за нас тех, кто умер, если они живы? А раз Спаситель говорит, что у Бога нет мертвых, значит, они живы. Значит, вот на чем основывается почитание святых в церкви. Мы просим их о молитвах. Если вы посмотрите наше обращение к святым, то все они заключаются именно только в одном, что мы просим святого, что мы просим святых молиться за нас. Есть еще один совершенно замечательный текст в Евангелии от Иоанна. Когда Спаситель умыл ноги ученикам своим, то он сказал: «Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал». Пример, парадигма по-гречески, парадигма. Совершенно замечательное слово. Образец того, как делать. И вот Спаситель дает нам образец того, как делать, как жить. Святые воплощают этот образец в жизнь. И подражая святым, мы подражаем самому Христу. В послании к Евреям говорится: «Вспоминайте наставников ваших, которые возвещали вам Слово Божие, и, взирая на конец их жизни, подражайте вере их». Значит, подражать вере наставников нас зовет апостол. Вера наставников это вот есть тот образец, та парадигма, следуя которой, воплощая в жизнь которую, можно жить по Христу, жить во Христе. Ну и апостол Павел, в конце концов, о том же говорит, когда восклицает: «Подражайте мне, как я Христу». Можно сказать, а почему тогда просто не подражать Христу? Вот зачем нужно это посредничество святых? Ну, вероятно, по той причине, о которой очень хорошо сказал когда-то Франциск Сальский, я многократно вам приводил эту его точку зрения, что если Евангелие можно сравнить с музыкой, записанной нотами, то жизнь святого – это та же музыка, но исполненная. То есть как бы жизнь святого есть жизнь, прожитая по Евангелию в конкретных условиях. Можно так сказать, что святой – это переводчик Евангелия на язык своих современников, но только не на язык слов, а на язык дел. Святой переводит Евангелие на тот язык, на котором говорим мы, но только не словами, а делами, самой жизнью своей. Вот это вот очень важно. Понятно, что действительно святой в своей жизни часто проясняет нам то, что не совсем ясно написано в Евангелии. Кроме того, я уже говорил неоднократно, что в христианстве есть как бы три слоя истины. Есть такие истины, о которых можно рассказать, самые простые. Есть такие истины, которые можно показать. О них не расскажешь, но их можно показать на примере чьей-то жизни. И, наконец, есть такие истины, о которых уже не расскажешь и которые не покажешь, которые можно только понять из собственного опыта. Ну вот как Абба Дорофей говорит про смирение. Нельзя понять, что это такое, если не испытаешь этого сам на себе самому. Потому что можно прочитать о смирении множество книг, но пока не поймешь это на своем собственном опыте, все равно, что это такое, останется для тебя абсолютно неясно. И на самом деле какие-то самые важные вещи в христианстве, они как раз в словах не выразимы. Их можно либо понять на показанной нам жизни другого человека, на жизни святого, или только даже на своей собственной, только на своем собственном. Вот эти вот два наиболее глубоких слоя, они, когда над ними задумываешься, то тоже понимаешь, что без святых церкви было бы очень трудно. Правда, Павел Киприйский говорит, что, обращаясь к Спасителю: ты без них можешь все, они без тебя, святые, не могут ничего. Да, конечно, святой без Бога не может ничего. Это совершенно ясно. И это ясно вот до такой степени, что всякая попытка там, допустим, оторвать преподобного Сергия от православия и сделать преподобного Сергия так каким-то абстрактным доброделателем средневековой Руси. Кстати говоря, эту попытку предпринял впервые в истории Василий Иосифович Ключевский, такой, казалось бы, замечательный историк, в общем, написал никуда не годящийся очерк, в котором как-то попытался показать преподобного Сергия вне церкви, без Евангелия, вот как добрый человек, который действует сам по себе. Ну и затем в течение последнего времени очень много раз делались такие попытки, как бы показать, что преподобный Сергий был таким замечательным человеком не потому, что он был христианин, а как бы несмотря на это, вопреки этому или независимо от этого. Я помню, что даже скандал был, наверное, лет 7 назад, что ли, в 88-м, что ли, в 87-м году готовился сборник с преподобным Сергием. Я туда написал статью, вот, где на двух страницах сказал именно это. Ну и там со скандалом ее пытались исключить из сборника и так далее. Там знаете, было так, в те времена действовала такая замечательная организация «Советский фонд культуры». Возглавлял ее такой прекрасный человек, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, но кроме Дмитрия Сергеевича там исключительно были все: второй секретарь Пензенского обкома, второй секретарь ЦК комсомола Казахстана, и вот потом еще такой Борис Владимирович Егоров, он в ЦК в международном отделе работал, еще кто-то, Раиса Максимовна Горбачева и так далее. То есть вот такие вот коммунистические лидеры, которые со всех сторон обсели бедного Дмитрия Сергеевича, ну и вот создали такую организацию забавную. Ну вот для них, конечно, то, что я говорил, было совершенно нестерпимо. Вот. Ну а еще будет нестерпимо, еще мы к тому самому возвращаемся, в общем, семимильными шагами. Так что, понимаете, в настоящее время церковь становится нужна исключительно как такой, ну, ритуальный организм. Вот есть герб, двуглавый орел, есть знамя трехцветное и церковь православная. И все, и она есть, этого достаточно. Там должен обязательно епископ или священник мелькнуть на экране в течение минуты, там, благословляя кого-то, но не дай Бог, если он начнет говорить. Это сейчас на всех уровнях жизни такая тенденция проявляется. То есть это персона, которой надо воздавать уважение, но только чтобы эта персона молчала. Вот. Но во всяком случае, вот в те времена, когда о преподобном Сергии уже вовсю заговорили, задача заключалась в том, чтобы сказать, что да, это был замечательный человек, но его христианство к его замечательности никакого отношения не имеет. На самом деле, конечно, все наоборот. Преподобный Сергий именно потому и был таким замечательным человеком, что он был христианином. Именно потому он и был таким удивительным, что вот он сумел пустить Христа в свое сердце, сумел прожить Евангелие в своей жизни, сумел оставить нам вот свою жизнь как опыт прожитого Евангелия. Ну и естественно, что опыт прожитого Евангелия в условиях, который ближе к нашим сегодняшним, он всегда помогает нам понять, а что такое Евангелие. Поэтому вот опыт святых, особенно последнего времени, особенно 20 века, он бесценен именно потому, что он нам помогает понять, что такое Евангелие. Опыт мучеников 20 века, опыт Матери Марии, опыт княгини Елизаветы Федоровны, опыт тех святых батюшек начала 20 века, которых все мы знаем и почитаем. Вот это опыт Евангелия, прожитого в условиях значительно более близких к нашим, чем Палестина первого века. И поэтому этот опыт нам так нужен. А не потому, что они там были хорошие, яркие, замечательные и так далее. Потому что именно в том и отличие святого, что святой проповедует Христа, и от святого как бы ничего не остается в конце концов. Там философ, художник, композитор, музыкант и так далее, он нам подает самого себя. И от него остается вот что-то такое. Остаются его стихи, остаются его картины, остается его музыка, остаются его идеи. А от святого очень часто ничего не остается. И вот когда пытаются, ну, издать сочинения того или иного святого, то оказывается, что издавать нечего. Вот, скажем, те же два тома Матери Марии, они очень неинтересны. В них нет ничего такого, что, ну, действительно бы поразило читателя. А опыт жизни Матери Марии абсолютно бесценен. Поучение святого Кюре из Арса абсолютно бледный, исписанный из, ну, таких руководств для проповедника его времени, самых второсортных. А опыт его жизни абсолютно бесценен. От преподобного Серафима практически почти не осталось поучений, а то, что казалось, представляют собой не больше, чем цитаты из разных житийных текстов и какого-то бесполезного чтения. А опыт его абсолютно бесценен и абсолютно уникален. Поэтому вот в отличие от композитора, писателя или художника, от которого отстается нечто, там тексты, картины или музыка, от Светлова в конце концов ничего не остается. Он как бы до такой степени отдает себя Христу, что полностью отказывается от самого себя. От него очень часто даже и косточек не остается, потому что в какой-то момент они рассыпаются, и все. Он уходит полностью к Богу. Это тот феномен, особый совершенно, но из-за него очень трудно говорить о святом. Из-за него очень трудно написать жизнеописание святого. Потому что все, что он делает, оно какое-то такое обычное, о нем рассказать нечего. Я помню, как был такой батюшка подмосковный, отец Петр Кабалин, который кажется до сих пор, много пережил в смысле христианского опыта в своей жизни. И вот когда я собирал о нем какие-то материалы, то тот благочинный, под началом которого он служил, мне сказал: ну а вот что, собственно говоря, вас так в отце Петре интересует? О нем и рассказать-то нечего. О нем и рассказать-то нечего. Потом он начал вспоминать одно, другое, третье, пятое, десятое, и казалось, что совсем мне нечего рассказать. О нем очень много есть, что рассказать. Но действительно о нем рассказать так, как мы рассказываем писатели, художники или композиторы, абсолютно невозможно. Потому что это все связано не сколько с фактами, сколько с какими-то настроениями. И не сколько с чем-то, что можно взять в руки, или на что можно посмотреть. Книгу можно взять в руки, а на картину можно посмотреть. А с теми направлениями, которые святой расчищает вот в джунглях жизни. И вот это вот то, на чем я хочу сегодня заострить ваше внимание. В Евангелии очень много говорится о чудесах Спасителя. И вот примерно 200 лет последние, то, что говорится о чудесах в Евангелии, очень беспокоит читателя. Потому что, начиная с конца 18 века, читатель начал задумываться над тем, что, в общем-то, чудес не бывает. В общем-то, того, о чем говорится в Евангелии, что мертвые воскресают, и прокаженные очищаются, слепые обретают зрение, глухие слух, расслабленные встают со своих постелей, что этого вроде как не будет. Но нет чудес. Поэтому начинаются писаться варианты Евангелия, в которых Спаситель проповедует, но не совершает чудес. Вот такое Евангелие написал Гегель, такое Евангелие потом написал Лев Толстой. Так или иначе, все богословие 19 века было ориентировано на то, что чудес не бывает, ну и поэтому каким-то образом то, что рассказывается в Евангелии, с этим надо примириться как со сказкой о добром волшебнике по имени Иисус из Назарета. Вот так под этим знаком, в общем, прошел весь 19 век. В 20 веке ситуация начала меняться. Потому что, с одной стороны, у людей появилась жажда верить. С другой стороны, мы поняли, что все-таки чудеса бывают. Они какие-то не такие, какими бы нам хотелось их видеть, но они бывают. Нам хочется, чтобы чудо последовало непременно по нашей молитве именно таким, каким мы просим. Если мы просим о том, чтобы наш ребенок поступил в высшую школу, и он поступает вопреки там каким-то обстоятельствам, мы воспринимаем это как чудо. Если мы просим об исцелении конкретного человека от конкретной болезни, и исцеление наступает, то мы опять-таки воспринимаем это как чудо. То есть для нас чудо – это то, что мы ожидаем, то, чего мы ждем. А на самом деле, конечно, чудо всегда абсолютно неожиданно и непредсказуемо. Так-то. Теперь очень важно посмотреть на то, а какие чудеса совершает Евангелие Спасителя. Прежде всего, это, конечно, исцеление. Он исцеляет слепых, глухих, расслабленных, прокаженных, поднимает из гроба умерших Лазаря, дочь Иаира и сына Наинской вдовицы. Лазаря, брат Марфы и Марии, неизвестного нам по имени сына Наинской вдовицы, и опять-таки неизвестную нам по имени девочку, дочь Иаира. Вот это три чуда воскрешения. Он исцеляет слепых на дороге в Ерихон. Он исцеляет слепорожденного в 9 главе Евангелия от Иоанна. Он исцеляет расслабленного, которого принесли четверо на постели. Он исцеляет расслабленного, который лежал у купальни Вифезда в 5 главе Евангелия от Иоанна. Он изгоняет бесов из бесноватого, который на берегу Галилейского озера бесновался и был многократно связываем цепями, потому что кидался на камни. Он исцеляет сына того несчастного отца, который прибегает к нему со словами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Он исцеляет глухого, который назван в Евангелии, естественно, немым, как мы обычно говорим о глухих, и так далее. Вот основная масса чудес Спасителя. Но это еще не все. Ни разу в Евангелии не употреблено, когда речь идет о Спасителе, само слово «чудо». Это слово, оно появилось только в переводах Евангелия на современные языки на рубеже 18 и 20 века. Только в период романтической волшебной сказки. В тот период, когда Гофман, Гаух и другие немецкие, и французские, и английские писатели создавали свои романтические сказки, вот в это время переводы Евангелия на французский, немецкий, английский и другие языки, в том числе на русский, просачивается слово «чудо». По-гречески, когда речь идет о чудесах, обычно употребляется либо слово «семейон» – «знак», либо слово «дюнамейс» – «силы». Но, как правило, вот основное слово со значением «чудо» – это «семейон», переведенное на славянский язык в Кирилло-Мефодиевском Евангелии как знамение. Как знамение. Но знамение действительно знак. И больше ничего не значит это слово. Слово «семейон» – это знак и больше ничего. Значит, чудо, которое совершает Христос, поражая не его необычность, удивительность или что-то такое невообразимое, невероятное, красивость, там, знаете, и так далее. Нет, это чудо воспринимается как знак на дороге там, куда идти или как идти, скользкая дорога, не знаю, там, крутой поворот, на дороге дети, на дороге животные, еще какие-то бывают дорожные знаки. Вот именно в качестве такого знака воспринимается чудо в Евангелии. И подается, главное, нам Словом Божьим чудо. А не как что-то не укладывающееся в рамки обычного. Не как что-то удивительное, поражающее воображение, красивое там и так далее. В одном, правда, случае употребляет спаситель слово «терата». Вот именно чудеса в смысле чего-то такого необычного. И когда он говорит о том, что явится Антихрист и покажет многие чудеса, вот применительно к чудесам Антихриста употребляется слово «терата». И начнет всякие выделывать фокусы такие, поражающие воображение простодушных людей своей чудесностью. А спаситель делает что-то другое. Причем эти знаки присутствия Божьего, которые обнаруживаются в том, что делает спаситель, они таковы, что о них как-то забывают, их не понимают, на них не обращают внимания. 10 прокаженных исцелились в Евангелии от Луки, и только один из них понял, что произошло что-то такое, за что надо благодарить Бога. А остальные исцелились и пошли дальше. Стали здоровы, и, в общем, как-то радостно это приняли, и все. И не обратили на внимание на то, что с ними произошло что-то такое, выходящее за рамки обычного. И с нами то же самое происходит, мы постоянно не обращаем внимания на те чудеса, которые совершаются с нами. То есть мы, как правило, оказываемся все-таки среди тех 9 прокаженных, которые пошли вперед, а не вместе с тем 10, которые вернутся. Так, значит, Спаситель исцеляет и воскрешает. И, в общем, к этому же призывает и нас. В 10 главе Евангелия от Матфея, где содержится наставление 12 апостолам, он говорит: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте». Вот эта программа уже для нас. И оказывается, что о чуде рассказывается именно как о примере, которому надо следовать. Не для того, чтобы убедить нас в том, что Он Христос, потому что Он воскрешает мертвых, исцеляет слепых, возвращает силу расслабленным и так далее. Нет, все равно этим не убедишь. И мы на странице Евангелия в этом прекрасно убеждаемся, что свидетели этих чудес все равно остаются в числе не сторонников, а противников Иисуса. Вот вчерашнее евангельское чтение, 9 глава Евангелия от Иоанна, исцеление слепорожденного. Человек получает зрение, слепой от рождения начинает видеть. И на это, в общем, никто не обращает внимания. Всех волнует другое, что это произошло в субботу, что нарушена заповедь. А то, что он видит, это, в общем, как-то не трогает никого, кроме самого слепорожденного. Даже его родители, в общем, это не трогает. И так будет с каждым чудом, если мы внимательно почитаем Евангелие. Чудо совершается и ни на кого не производит впечатления. И когда, наконец, наступает момент выбора, то все те люди, которые были свидетелями его чудес, преспокойно себя кричат: «Распни, распни его!» Значит, чудо-спаситель каждое из своих чудес совершает не для того, чтобы нам показать, кто он, не для того, чтобы нас напугать, этими чудесами или привлечь к себе этими чудесами, а совсем к другой ключу. Для того, чтобы нам показать, что мы должны делать, к чему мы должны стремиться. Наша задача тем или иным путем, но возвращать слух глухим, возвращать зрение слепым, возвращать силу мышц расслабленным, возвращать жизнь тем, кто эту жизнь теряет и так далее. Как на иконе, на примере своего чуда, Спаситель показывает, что должен делать христианин, если он действительно христианин. Когда смотришь жизнь описания святых, то видишь, что святой делает то же самое, святой исцеляет. Вот это главное чудо каждого святого. Если покопаться в жизнеописаниях, то именно в основе всегда лежит именно это, эти чудеса, чудеса, связанные с исцелениями, а не какие-то другие. Ну, конечно, каждому дается по вере. Конечно, если у преподобного Сергия были какие-то особые силы вере его, что он исцелял, то у нас этих сил очень часто не бывает, у нас этих сил часто не хватает, тем более, что нам хочется все время, чтобы эти силы пришли извне. Понимаете? Что говорит Спаситель исцеленному? Вера твоя спасла тебя. Мы слышим это практически в конце каждого рассказа учителя. А нам все время хочется, чтобы Бог вмешался в нашу жизнь, как какая-то посторонняя сила извне, чтобы пришел добрый чудотворец и исцелил нас или кого-то из наших близких, или того, о ком мы молимся, без нашей помощи, без нашего вмешательства. Знаете, мы все время перекладываем ответственность с себя на святого, с себя на спасителя. Нам все время хочется быть потребителем благодати, но не ее носителем. А носительницей благодати является церковь только в лице всех христиан. Когда все христиане вместе представляют собой вот этот сосуд для благодати. Иначе это уже не христианство, а какая-то языческая религия, в которой есть шаманы, есть колдуны, есть лица, которым верено совершение всяких кунштюков и чудес, вот в том смысле, как говорится о чудесах антихриста. Значит, мы хотим быть пассивными по отношению к чуду. Мы хотим только получать, а этого не предусмотрено Спасителем. И вот из-за этого человечество и пришло к выводу о том, что чудес не бывает. 19. Это исцеление, какое-то исцеление началось уже в 20 веке, когда мы, в общем, подошли к черте, когда мы поняли, что все гораздо хуже, чем можно подумать и представить. Началось такое исцеление человечества, отрезвление человечества. Но, конечно, идет оно очень медленными темпами и очень трудно. И тем труднее идет это исцеление человечества, что все-таки нам хочется видеть во Христе доброго волшебника. Не человека, который приходит призывать нас, а доброго волшебника, который делает свое дело, а мы так радуемся вокруг. То есть нам трудно стать именно соработниками Христовыми. Нам все-таки хочется быть в большей степени свидетелями того, что делает Христос, а не участниками того, что Он делает. Но при том, что святые последнего времени, святые 19 и 20 века, это как раз те, кто в своей жизни активно действовали среди страждущих людей. Вот, например, меня, конечно, удручает, что у нас ничего не получается с милосердием, что в группе у Галины Константиновны так мало людей. Меня удручает, например, что с обедами и с дежурствами у больных, опять-таки, перерывается очень небольшое число людей в нашем приходе, который составляет 2000 как минимум человек. Причем, понимаете, как выясняется, что мелькают одни и те же лица. И там, и там, и там. Но меня удручает, например, что каких-то новых начинаний не делается, не совершается у нас. Так, вроде как были разговоры о каком-то детском доме, потом эти разговоры постепенно угасли. Конечно, мы могли бы делать больше. Кровь, которая фантастически необходима. Потому что на самом деле в нашей больнице, ну, то, что касается психологической помощи, более или менее закрыто, тем более, что для этого нужна определенная квалификация и соответствующий психологический склад. Далеко человек, далеко не все это могут делать. А сдавать кровь, для этого ничего, кроме физических сил каких-то, по объективных показателей, не нужно. Но с этим всегда очень плохо. Так что вот я в какой раз обращаюсь к мужчинам с просьбой, к молодым мужчинам, прежде всего с просьбой и мольбой сдавать кровь, и ко всем остальным с просьбой тех, кто отсутствует сегодня, как-то подвигать на это. Потому что остро не хватает крови. Многие операции останавливаются от того, что не хватает крови. Я уже многократно говорил, в общем, о том, что вот это, этот лик христианства, помощь тем, кому плохо, помощь тем, кто захлебывается в беде, это то главное в церкви, то сердцевинное, то самое мистическое начало, без чего церковь церковью не будет. И более того, сейчас ситуация, конечно, в нашем Отечестве такая, что если мы не возьмем это на свои плечи, то никто не возьмет это на свои плечи. Потому что обо всем, о чем угодно думают сейчас руководители страны, руководители здравоохранения там, и так далее, только не о конкретных людях. Знаете, мне очень страшно бывает, когда невероятные какие-то украшения, которыми украшаются сегодняшние больницы, при том, что физраствора не хватает. Вот это парадокс, чудовищный парадокс действительно страшного, беспошного мира, который как пытается прикрыться какими-то внешними атрибутами мира. Вот. Именно вот в силу своей далекости от Бога. И вот когда я смотрю на опыт церкви последнего времени, 19 и 20 века, то я нахожу там именно таких святых, как Дон Джованни Боско, который, или отец Джузеппе Каталенго, который в нищей Италии середины XIX века сумели организовать жизнь для бедных, для отверженных, для сирот, для несчастных, для бездомных. Меня всегда поражает то, что святые католического Запада, жившие в XIX и XX веке, это святые, жизнь которых была ориентирована на человека, на действенную помощь людям. А у нас этого пока еще я не вижу. Я не берусь решать, кто прав более и кто прав менее с точки зрения богословия. Я не берусь решать там еретики и исчадие ада, и носители чего-то такого абсолютно не христианского, неправедного, католики или нет, будут они гореть в аду или нет. Я только знаю, что там Дон Джованни Боско в течение своей жизни спас тысячи людей. И что Каталенко то же самое в течение своей жизни спас тысячи людей. Но когда мне говорят, что, мол, они спасали тела, а надо спасать души, то, вы знаете, я такого боюсь. Мне это кажется чем-то страшным. Понимаете? Давайте спасать души, а уж тела как-нибудь. Ничего. Вот. Более того, меня поражает, что вот сейчас, скажем, когда так, ну, есть возможность издавать книги, сейчас, скажем, пишут о много книг, издают его сочинения отца Иоанна Кронштадтского. Но ведь отец Иоанн Кронштадтский замечателен не своими сочинениями. Отец Иоанн Кронштадтский замечателен тем, той деятельностью бурной, которую он развернул по всей России, по созданию аптек, по созданию больниц, как он той деятельностью, как он потрошил кошельки богатых людей своего времени для того, чтобы они жертвовали на больницы, на аптеки, на странноприимные дома, на богадельни и так далее. Об этом почему-то никто не пишет. Понимаете? Вот это вот мне странно. А ведь я только сейчас сказал, что в Евангелии Христос именно нам показывает и чудесами своими те пути, по которым надо идти. То есть Господь не пытается своими чудесами нас поразить чем-то удивительным, странным, непостижимым. Он указывает нам пути, по которым идти. А мы почему-то этого не видим. Мы почему-то не видим этих путей. И это очень, конечно, очень страшно. Это, конечно, заставляет о многом задуматься. Того же Альберта Швейцера. Он спорил, верил во Христа Альберт Швейцер или не верил. Признавал он, что Христос воскрес, или не признавал это. Ну, боже мой, ну, как совести хватает у людей спорить о том, признавал, что Христос воскрес, или не признавал этот человек, который, бросил блестящую свою карьеру в Европе, уехал в Африке лечить негров. Он самой своей жизнью проповедовал, что Христос воскрес из мертвых, а не какими-то постными проповедями. Понимаете, его жизнь, она настолько была пронизана подвигом, что уже слов в этой жизни было не нужно. И когда это 9 десятков лет от роду человек не покидал очень вредную по климату для него Африку и продолжал заниматься бесплатным лечением своих негров, создавая все новые и новые центры, неужели вопрос такой вообще встает? Верил он в Христово воскресение из мертвых или не верил? Да, боже мой, конечно, он верил в 1000 раз сильнее, чем любой из нас, потому что у нас кишка тонка. Понимаете? Вот и все. Значит, здесь получается, что такая, происходит какая-то подмена умственной деятельностью нашего реального христиана. Подмена какими-то такими мертвыми теологемами той реальной жизни во Христе, которая действительно стремительно переделывает и преобразует. Причем для этого на самом деле ничего не нужно. Для этого не нужно ни сил, для этого не нужно ни особого времени, для этого не нужно ни особых денег, для этого не нужно ни, ну, ничего. И вот я вам скажу даже по опыту пожертвований Космодемьянского храма, что в этом ящике для пожертвований обнаруживаются купюры всех достоинств, включая 100-рублевые. Но когда этих 100-рублевых купюр много, то ведь из них же получаются и 50-тысячные, в конце концов, купюры. Так что здесь совсем не требуется от простого человека жертвовать какие-то миллионы. Здесь только требуется одно, чтобы это шло изнутри, от нашего сердца. И тогда это действительно переделывает и нас, и мир вокруг нас. И тогда действительно мы становимся христианами. И тогда действительно христианство начинает завоевывать мир, но каким-то особым другим способом. И тогда и в нашей собственной практике как богослов уже не встает вопрос, совершил Спаситель это чудо или не совершил. Что это такое, рассказ об исцелении слепорожденного? Это образ какой-то или это отчет о реальном событии? Потому что мы тогда чувствуем и понимаем какую-то особую такую острую современную реальность. Я вам скажу так, я не знаю, исцелил ли Спаситель слепорожденного вот тогда, я знаю, что он исцеляет слепорожденных теперь. Я не знаю, вернул ли Спаситель слух глухому тогда, я знаю, что он это делает теперь. Понимаете? И более того, я знаю, что мир этому противится. Потому что вот я могу вам все это сказать открыто, но это одно из наших прихожанок, нет, при ней бы я не стал говорить, потому что о ней речь. Она создательница удивительной, совершенно очень сильной и необыкновенной методики возвращения слуха детям. Ее задача заключается в том, чтобы, опираясь на остаточные, самые малые признаки слуха, развивать вот то, что осталось. Понимаете? Не учить дактилю детей, что отбивает остатки слуха, потому что когда глухие начинают говорить при помощи рук, то у них остатки слуха угасают. А ее метода заключается в том, чтобы развивать тот, пусть какой-то на 2-3% от нормы оставшийся слух, но который все-таки у всех хоть какой-то, но есть. Людей абсолютно лишенных слуха. И ее дети, они, с которыми она работает, они могут воспринимать именно мир как слышащие. Они многие учатся даже не в спецшколах, а в обычных школах. Значит, ее задача заключается не в том, что аппарат заменит ухо, а в том, что при помощи аппарата надо развить вот оставшиеся возможности, а способности на это. Но какие препятствия чинятся по всей стране? С точки зрения медицинской головки, она, в общем, ну, 3 раза могла бы иметь степень доктора меднаук, ей ее не дают. С точки зрения финансирования, ее проекты не финансируются. С точки зрения спецшкол, руководство спецшкол резко выступает против этой методики. Совсем как в деяниях апостольских. Когда апостолы начали в Эфесе проповедовать активно веру в Спасителя и в Бога невидимого, то те ремесленники, которые изготавливали статуи Артемиды, взбунтовались. Потому что их тогда статуи, которые они изготавливают, если все поверят во Христа, никто покупать не будет. Вот именно по этому принципу взбунтовались руководители спецшкол. Потому что они оказываются не нужны. Да, вот эта методика дактиля, она оказывается ненужной, там и так далее. И вот получается, что вся эта методика, она висит на одном человеке, уже пожилом и достаточно субтильном по состоянию здоровья, и на ряде абсолютных энтузиастов. Причем нельзя, это тут никак не через Салатовское, знаете, не то, что иногда бывает там, что что-то такое замечательное, вдруг средство от рака найдено или еще что-то такое. Нет, здесь нет никакого средства от рака. Здесь очень трудоемкая методика. И результаты достигаются только тогда, когда родители начинают систематически и очень долго работать над развитием слуха ребенка. Но результаты потрясающие. Я как раз вот считаю, что вот через таких людей Господь действует. Так получилось, что я знаю судью этой дамы, ее очень хорошо, так могу проследить, как бы, что откуда. Вот это пример потрясающий. Действие Господа через человека. И вот я могу сказать, что я не знаю, что там Евангелие, исцелил он или не исцелил. Но вот сегодня он исцеляет. Вот сегодня он действует. И в Евангелии значимо не то, что Христос сделал когда-то, а то, что Христос делает сегодня. Понимаете? Евангелие не стенограмма и не отчет о том, что он делал, а Евангелие – это какая-то особая книга, через которую, раскрывается то, что он сегодня делает, и завтра будет, и продолжать будет делать. Понимаете? Вот в этом действительно подлинная сила Евангелия. В этом действительно огромная сила Христова, который творит чудеса сегодня. А давайте посмотрим вопросы. Объясните, пожалуйста, если возможно предсказание будущих событий намного вперед. Если возможно предсказание будущих событий намного вперед, то значит наши поступки плохие и хорошие известны заранее, и тогда мы выбираем, как нам быть с Господом или с дьяволом. Ведь Господь знал, что Иуда предаст его. Значит, у Иуды не было выбора. Весь наш выбор только сожаление о содеянном в покаянии или как-то иначе. Нет, вы знаете, прежде всего, Бог вне времени. Бог над временем. У Бога нету ни прошлого, ни будущего. У Бога все настоящее. Поэтому Бог видит то, чего не видим мы. Но в наших силах сделать выбор. Понимаете, не надо думать, что мы можем все, или наоборот, Бог может все. А надо просить у Бога силы сделать выбор. То, о чем мы сейчас говорим, не поддается законам логики. Один святой очень хорошо говорит, надо молиться так, как будто Бог может все, а мы не можем ничего. И действовать так, как будто мы можем все, а Бог не может. Вот мне кажется, что в этой парадоксальной формуле и заключается все христианство. Молиться так, как будто Он, Господь, может все, и мы ничего. И наоборот, действовать так, как все можем мы, и Он ничего не может. Парадоксально, но формула как парадоксально само христианство. Ваше мнение о Аум-Сенрике. Сейчас тебе очень трудно найти внутри себя и невозможно найти где-нибудь в другом месте. Шамфор. Знаете, ну трудная вещь вообще, что такое счастье, не совсем ясно. И, наверное, действительно его найти трудно. Но в другом месте невозможно. Только внутри себя. Значит, что я думаю об Аум-Сенрике? Знаете, я ничего не думаю, честно говоря. Мне так казалось всегда, что, ну, это обычная такая довольно жидкая полубуддистская проповедь, какая-то, как мне казалось, безвредная. Вот, как в конце концов, они оказались почему-то не такими уж безвредными. Почему, я, честно говоря, не знаю. Для меня это какая-то загадка. Я не исключаю тут и провокации какой-то. Я не думаю, что, может быть, в конце концов окажется, что все не совсем так, как мы видим эти события сегодня. Я не знаю, Сахар мне вредоносным не казался. Он мне казался очень слабым таким каким-то сектантом, но не казался никогда вредоносным. Так я думаю, может быть, что если действительно такие заводы у него по созданию отравляющих веществ были, ну, иногда бывает желание у пламенных людей ускорить события, как бы за Бога, ускорить конец света. И на такие вещи ведь в истории церкви тоже бывали, когда за Бога люди пытались решать. Скажем, когда в 18 веке за Бога пытались наказывать старообрядцев. Вот Бог медлит, почему-то не наказывает старообрядцев. Но тогда посылали войска в те деревни, где было много старообрядцев, окружали их моленные, поджигали и устраивали такое аутодафе на 500-700 или 2000 человек. Все они сгорали там, внутри этих моленных. Это описано у Мельникова-Печерского, это описано у Писемского, это описано в периодике 19 века очень подробно. Но вот тоже так они считали, те, кто организовывали эти акции, что таким образом как бы за Бога вершат расправу над еретиком. Может быть, по этому пути Осахар пошел, я не знаю. На вашей лекции 24 апреля вы оправдываете неприятие Иисуса Христа книжниками и фарисеями тем, что, будучи знатоками Ветхого Завета, они имели свои стереотипы и очень настороженно отнеслись к Мессии. Сам же Господь никаких оправданий для этих знатоков не находит, напротив, Он их обличает беспощадно. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человеком-убийцей. Нет человека-убийцы, нет в нем истины. Когда говорит с ними, да, но на кресте, как известно, просит за них прощения, потому что они не знают, что творят. Это ведь тоже разные вещи. Одно дело, когда он их обличает в разговоре, а другое дело, когда он решает их судьбу. И их судьбу он решает однозначно. Они не знают, что творят. Но вместе с тем и мы очень часто оказываемся не среди тех, кто вокруг Спасителя, а среди книжников и фарисеев. Нам очень часто тоже форма дороже бывает, чем содержание. На одной из лекций вы назвали Талмуд иудейской книгой добротолюбия, а между тем в ней имя Господа нашего оскверняется. Как же Иисуса Христа называют в Талмуде? Вы знаете, там не оскверняет, там написано, называется Йешуа бен Пантере. Но я не думал, что это что-то уж очень такое плохое. Вот. А не думал, что это что-то очень плохое. Меня, по-моему, тех, кто составлял Талмуд, Господь интересовал очень мало. Поэтому там о нем просто и речи. 26 апреля в передаче православной радиостанции зачитывалось послание ливийского патриарха, адресованное в военное время патриарху всея Руси Сергию. Вообще ливийский патриарх такого нету. В Ливии есть не патриарх, а в Ливии есть полковник Каддай. Вот такой вот. Он мусульманин, а не патриарх. Вот. Значит, есть... А ливанского, нет, это не ливанский, наверное, антиохийского патриарха, в котором Сталин был назван великим защитником человечества. Двумя днями раньше вы назвали эту же персону кремлевским проходимцем. Обе характеристики чрезвычайно яркие, но какая из них ближе к исторической правде? Вы знаете, если почитать, как называли Сталина в церковной прессе 40-х-50-х годов, то просто очень страшно становится, потому что там он воспевался самым невероятным образом, как великий спаситель Отечества и как великий защитник веры. И вообще так, по-моему, шло дело к тому, что после кончины он был бы как равноапостольный канонизирован. Но понятно, понимаете, понятно, что это делалось в тех условиях, когда для того, чтобы во время войны митрополита Сергия избрать патриархом, епископов привозили прямо из лагерей и из той одежды, в которой они сидели, из каких-то лохмотьев их переодевали в рясы и клобуки прямо в вагонах, чтобы они в Москве вышли на Казанском вокзале уже в рясах и с клобуками белыми и ехали в Кедровский собор, туда в Сокольники, где заседали, чтобы избрать митрополита Сергия патриархом. Потому что на свободе перед войной было только 3 епископа, понимаете? Из всего российского епископата там было больше 100, кажется, епископов, и только 3 находилось на свободе. Митрополит Сергий Московский, митрополит Алексей Ленинградский, будущий патриарх Алексей I, и архиепископ Петерговский тогда Николай Ярушевич. Вот они 3 были на свободе, все остальные были в лагере. И митрополит Сергий, человек очень ученый, очень мудрый, наверное, верующий по-настоящему, но чрезвычайно осторожный и невероятно напуганный. Он, конечно, считал, что лучше этого Ирода назвать великим государем и защитником веры и таким образом хоть как-то спасти церковь, чем говорить о нем правду, но не дать людям возможности, ну, хоть в ту вот церковь, где проповедовать нельзя было, ну, хоть в такую церковь ходить, понимаете? Я помню, у отца Александра нашего был такой друг большой, и для меня этот человек очень многозначащий, отец Сергий Хохлов. Он всегда говорил, так такой простой был батюшка, он всегда говорил, ну, ты понимаешь, Сталин какая сволочь была? И Сергий сумел у этой сволочи хоть что-то для церкви получить. Он говорит, ну поэтому давай простим Сергию все остальное. И вот я думаю, что эта точка зрения, такая так неказисто выраженная, она именно и есть та, которой надо следовать. Что когда действительно, когда из всего епископата 3 осталось на свободе, когда они не имели права проповедовать, и из них самый смелый владыка Николай Ярушевич, он после службы выходил с Евангелием на русском языке и прочитывал главу из Евангелия. Вот это единственное, что он мог делать, и это считалось невероятной смелостью. Понимаете? Но, конечно, в таких условиях они были вынуждены восхвалять Сталина, и благодаря этому, ну, хоть что-то было, хоть какая-то религиозная свобода, такая очень маленькая, но была осуществлено. Да, дальше вот вопрос о том же самом, что я назвал Жукова преступником, следовательно, советская армия под его командованием совершила эти преступления, а все мужское население России соучаствовало в преступлении. Целая страна не преступники. Нет, я так не говорил. Может, я говорил, что он. Может быть, Нюрнбергский процесс надо было проводить над Россией, но ведь именно кровью православных праведников был смыт грех иноверцев, католиков, лютеран, протестантов, иудеев и так далее, так как Иисус Христос взял грех всего мира. Знаете, я ничего не пойму в этом вопросе. Я могу сказать, что почему я называю Жукова преступником и продолжаю это делать. Потому что Жуков положил на поле боя в десятки раз больше русских людей, чем он мог бы это сделать, если бы это был профессиональный военный. Если бы это не был такой, знаете, обычный проходимец советского времени, который там, кто горластее всех, кто громче всех закричит «Ленин жив» и так далее, вот тот и получает там и орден, и так далее, и все прочее. Если бы это был профессионал, то он бы не такими огромными жертвами достиг бы завершения войны. Ну что, ну как можно хоть что-то говорить об этих полководцах, которые в крови буквально утопили Гитлера в крови русского народа и других народов России. Понимаете, ну как об этом можно говорить, что они там что-то победили? Народ победил. Люди, и русские, и чуваши, и мордвины, и евреи, множество самых разных народов в этой чудовищной и страшной войне победили. Конечно, личное мужество вот солдатов и офицеров младших было огромным совершенно. То есть вот это действительно настоящие подлинные герои вот, и них какие-то старики эти, которые 9 мая шли по площади. Вот это да, это я понимаю, понимаете. А что касается нашего генералитета, это, конечно, не приведи Господь такой генералитет. Так что вот моя точка зрения, абсолютно четко, ясно и полно выражена. Вот. А что касается крови православных праведников, был смыт грех иноверцев, католиков, лютеран, протестантов, иудеев. Наверное, грех, что это, Гитлер, что ли, иудеев повел на землю русскую? Это я не понимаю. Кроме того, как известно, Гитлер к православию относился еще терпимо, потому что в Германии нет православ. А католиков и протестантов он лютой ненавистью ненавидел, потому что он был антихристианин. И поэтому он резко ненавидел тех христиан, которые населяли его страну. А с православным он не сталкивался. И более того, в пику советской власти он даже открывал на оккупированных территориях православный храм. Но именно как бы полемизируя с советской властью, такой образом показывал. Видите, я какой. Вот. А что касается христиан своей земли, то он их лютой ненавистью ненавидел и был резко антихристианский настроен. Ну, это просьба читать вопросы в записках более четко, потому что, чтобы понять ответ, надо знать вопрос. Но я стараюсь. Так. Вы предлагали отмечать День Победы не 9-го, а День Подписания Мира 8-го. Имеем ли мы, православные, на это моральное право, поскольку лучшие силы нашего Отечества, а не солдаты союзников, именно 9 мая отдавали свои жизни в тяжелейшей битве за взятие Праги. Ваше пожелание выглядит как первое время чумы. Но вы знаете, что наши люди отдавали жизни не только 9, но и 10, и 20 мая, и 30 мая. И что на самом деле уже и после подписания капитуляции война продолжалась почти все лето 45 года. А во многом война продолжалась и в последующие годы, потому что минные поля, на которых взрывались очень часто образованные, высококвалифицированные минеры, а потом и просто дети, а потом и просто колхозники во время работы там посевной и так далее. То есть на самом деле, конечно, не только 9 мая лилась кровь из-за этой страшной бойни, но и потом. Но я просто, мне как-то очень трудно воспринимать этот вот парадный акт подписания капитуляции Жуковым, тем более, что накануне была всеми сторонами, включая и советской, подписана капитуляция. Допустимо ли православным верующим быть последователем какого-нибудь священника, в частности отца Александра Меня? Ведь Евангелие от Матфея сказано, а вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы братья, не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Да, конечно, мы потому и называемся христианами, что у нас один наставник Христос. И мы потому и называем друг друга братьями и сестрами, что у нас один Отец Бог. Но мне кажется, что этот вопрос как бы он завершает то, о чем мы говорили сегодня. Что вот святые и праведники, они пролагают дороги, по которым мы проходим дальше. И вот отец Александр Невский был одним из таких людей, который наметил какую-то дорогу, и мы стараемся в нашем пути за Христом пользоваться его опытом. И вот я думаю так, в общем, наверное, в известной мере слабость протестантских исповеданий заключается в том, что протестанты слабо знают свою собственную историю. Вот вы знаете, очень часто, когда, скажем, говоришь с баптистами сегодняшних дней, они не знают тех, кто в их церкви трудился там 100 лет назад, 80 лет назад и так далее. То есть я понимаю, конечно, что протестантский менталитет, он препятствует обращаться за молитвенной помощью к тем братьям, которые в твоей церкви трудились 100 или 50 лет назад и почти. Но использовать их опыт и изучать их опыт просто необходимо. Ну, например, у меня есть такая замечательная книга «История баптистов СССР». Какой здоровый том, который написали еще во времена брежневские, и его просто читать — это ужас один. Потому что читаешь о том, как какой-нибудь проповедник трудился, действовал, работал, и потом вдруг в 31-м, 32-м или 35-м году все, его история обрывается. Так как будто на пенсию ушел или еще что-то такое. На самом деле, конечно, всех расстреляли, всех посадили, расстреляли. То есть там история таких же мучеников, как наши мученики православной церкви. Вот, но только когда они писали, они не могли об этом написать прямо. Они даже не могли написать, что с такого-то года заключили. То есть просто как бы они в какой-то момент перестают о человеке говорить. На самом деле всех посадили, кого расстреляли, кого добили, кого заморозили, кого как-то со всеми расправились. И вот мне представляется, что если бы наши протестантские братья больше знали историю своих церквей и жизненный путь тех братьев и сестер, которые в этих церквях трудились до них, то и у нас с протестантами было бы меньше разногласий. И протестантам был бы больше понятен православный опыт обращения к жизни святого, как к тому образцу, без которого очень трудно христианин. И что вообще бы тогда христианство мировое шло по какому-то более такому современному пути. Ведь вот ежели кто меня из братьев-протестантов слышит, то я горячо призываю изучать жизненный путь своих братьев, которые жили прежде, по словам апостола, поминайте наставников ваших, которые, глаголы вам Слово Божие, и, взирая на конец их жизни, подражайте вере их. Потому что это действительно бесценный опыт прожитой веры. Вот. Я считаю, что без опыта святых очень трудно в церкви. Фомин Кимпийский, правда, говорит, ты без них можешь все, они без тебя ничего. Это безусловно так. Но это Бог может без святых, а мы без святых не можем. Потому что вот без их опыт, он помогает нам все-таки не спотыкаться там, где мы постоянно спотыкаемся. Понятно, когда человек просит благословения на какое-то конкретное дело. А какой смысл благословений просто так? Наверное, никакого смысла благословений просто так. Благословение надо просить на какое-то конкретное дело. Вчера, в воскресенье, у вас была пронзительная проповедь. Сейчас я попытаюсь понять. Ну, здесь речь идет о том, что не только женщины нужны в домах для престарелых, интернатах, в детских домах и так далее, но и мужчины тоже. Безусловно, безусловно, здесь двух точек зрения быть не может. Что вы, что вы, что вы. Киликийский католикос избран вместо Васгена. То есть глава зарубежной стал нашим. Ваше отношение к этому событию. Возможно ли такое в Русской Православной Церкви? Вы знаете, ведь католикос Ереванский – это глава всей армянской церкви. А католикос Киликийский – это глава только армянской церкви в Киликии. Но так сложилось исторически, что он носит такой же титул, потому что впервые он был избран в то время, когда у армян Киликии прервалась связь с Ереванием. Не было возможности общаться с католикосом, который в Эчмиадзе. И вот в силу этого был избран впервые киликийский католикос. Но киликийский католикос, он, ну, по отношению к московскому патриарху, примерно занимает такое же положение, как, скажем, митрополит Антоний по отношению к патриарху Алексию. То есть киликийский католикос живет за границей, окормляет армян за границей, но находится как бы в полном литургическом общении с той армянской церковью, которая в Ереване находится и которая является всемирной армянской церковью. Вполне возможно такое, потому что, как известно, Эстония – это тоже независимая страна. И эстонский митрополит Алексей Ридигер был избран патриархом всея Руси. Так что вот вам, пожалуйста, очень похожие две ситуации. Когда эстонский митрополит, человек, который никогда не был пионером, никогда не имел серпастого и молоткастого паспорта до 45-го года, потому что он жил в буржуазной Эстонии, ходил в гимназию, как дети в царские времена, ну и так далее. Он родился за границей, воспитывался за границей, ну и теперь его страна тоже за границей. Он был там митрополит, а теперь он избран патриархом всея Руси. Так что вот вам, пожалуйста, аналогичная совершенно, совершенно аналогичная история. Так что возможно. Моя малолетняя дочь спросила однажды, если с древа познания добра и зла нельзя было есть плода, зачем оно было там насажено? Как вы ответили? Я бы ей сказал, что и теперь есть такие деревья, с которых нельзя есть плода. И зачем-то они есть, мы не знаем зачем. Потому что, может быть, те деревья, плоды которых ядовиты, из них можно извлекать какие-то вещества, которые становятся лекарствами. А можете ли вы мне дать координаты этой женщины по поводу глухих? Ну, вы мне просто подойдите тогда. Кто спросил, подойдите. Дети детдома с мая по сентябрь будут отдыхать на море. О них никто не забыл. С теми же, кто остался здесь, мы встречаемся и стараемся их брать домой, когда возможно. Ну, я надеюсь, что так. То есть это очень хорошее замечание. Вот. Потому что я говорил про другой, я не про этот детдом, который вот теперь начали опекать, я говорил о другом детдоме, когда расстраивался, что все заглохло. Вы говорите о действенном милосердии, а как же исихазм, старчество, отшельничество, эти люди никого не лечили и не учили, занимались только личным спасением, в том числе и Серафим Саровский. Вы знаете, если был в России второй такой сильный психотерапевт, как преподобный Серафим в свое время, то счастливая страна. Преподобный Серафим, как об этом говорится и в службе ему, ушел в затвор только для одного, чтобы набрать там сил. Как он говорит, да добродетели приобрящешь, и дальше радуйся. Из затвора возвратившись, воеже добродетели семя насеять. Келья преподобного Серафима всегда была открыта. И он говорил, когда ему говорили, что тебе надо отдохнуть, говорит, а что я на суде тогда скажу? То у него с утра до вечера шли люди. По сути дела, вся Россия перебывала у преподобного Серафима со своими проблемами. Поэтому вот такое старшество я понимаю и признаю. Тот же батюшка отец Алексей Мечов, у которого сотни людей каждый день бывали на исповеди, вот и приходили, и он им как-то помогал, как мог уж, как мы не знаем, особо совершенно образом. Так что, понимаете, вероятно, затвор – это своего рода школа, которая необходима святому для того, чтобы выйти из затвора и после этого быть среди людей. И преподобный Серафим – это удивительно яркий и потрясающий пример такого пребывания святого среди людей круглосуточно. Почему в Ветхом Завете много крови, наказаний, войн, преследований, убийств? Вы знаете? А потому что в жизни много крови, наказаний, войн, преследований и убийств. Потому что в Ветхом Завете как бы собрано все, что есть в жизни. И вот Господь показывает нам через книги Ветхого Завета, что и его имя иной раз используют для того, чтобы оправдать эту кровь. Но то же самое прочерчиваются какие-то дороги через весь Ветхий Завет, как прорываться через эту кровь, через эти войны и убийства Богу и к той жизни, в которой уже у тебя нету врагов. Да, и вторая часть вопроса, почему при чтении житийной литературы у меня возникает чувство уныния, грусти, уничиженности? А где же радость и свет, которые возникают при чтении духовных книг? В чем моя ошибка? Вы знаете, я думаю, что здесь не совсем ваши ошибки дело. Здесь дело в том, что очень часто житийная литература пишется действительно так, что ее не хочется читать. И вот когда я сравниваю первые жизнеописания преподобного Серафима, которые появились в первые годы после его кончины, с тем, что, во что это вылилось к началу 20 века, то я за голову хватаюсь. Потому что это потрясающие какие-то, удивительно радостные записки о преподобном. В 40-е годы появились. А потом это все, так знаете, лаком залили и придали всему этому такой официальный характер, что действительно читать очень трудно. И у нас были жизнеописания святых удивительные, но потом их переработал митрополит Макарий в великие читиеменеи, и все на одно лицо святые стали. И в Византии были чудесные жизнеописания святых, но потом их взял Симеон Метафраст и переработал все на одно лицо. Как знаете, приходишь там в хороший собор какой-нибудь, и все святые изображены на стенах, и все одинаковые. У всех примерно одинаковая одежда, одинаковые фигуры, нету там ни толстых, ни тонких, все примерно одинакового роста, нету горбатых. Преподобный Серафим, смотрите на иконах, какой он стройный, хотя всем известно, что он был маленький, горбатый и очень страшный. Вот. А тем не менее, на иконах он уже таким, и есть портрет преподобного Серафима, где он изгорбленный, какой-то такой неказистый, но эти портреты в миллион раз ценнее, чем иконы, где он залачен уже, потому что это настоящий преподобный. И у Симеона Метафраста тоже все святые на одно лицо сделались. А в ранней византийской житийной литературе у каждого святого свое неповторимое лицо. Что вы, это такое особое чтение совершенно житие. Но если это подлинное, если это настоящее житие, а не позднейшее его исправление. Это вот как с иконами. Тоже возьмите там древнейшие преподобного Сергия изображения, какие они замечательные. Ну а потом, может быть, даже красивая икона, но уже вот той подлинности, которая была когда-то, от нее не осталось. Каким бы вам виделся ваш духовный воспитанник? Кем вы довольны и кем недовольны? Знаете, мне очень трудно сказать, я вообще, честно говоря, не берусь никого воспитывать. Но как-то мои духовные друзья мне бы виделись какими-то открытыми, трудолюбивыми, незаносчивыми, радостными, умеющими учиться, умеющими работать, умеющими помогать друг другу и спешить на помощь тем, кто в этом нуждается. Мне кажется, что это совершенно ясно. Но я повторяю, что я не берусь никого воспитывать. Вчера, как понимать стих Иоанн 1,16? И благодать на благодать. Значит, там анти, сверхблагодать и благодать. Преизобилующая благодать, сверхблагодать и благодать. Это такой какой-то шквал благодати. Очень харис, антихарис, вот сверхблагодать и благодать. Я считаю, что это вот перевод для будущего. Да. Я сейчас кончаю. Нет, им просто надо начинать. Надо начинать вот Петру Сахарову читать свою лекцию в истории Западной Церкви. Поэтому сейчас я уступлю место. Признаете ли вы тех, кого объявляют святыми иные конфессии? В словах о миссионерах, открывавших больницы в Африке, веру доказал делом. Кого объявляют святыми иные конфессии? Признаете ли вы тех? Ну как их можно не признавать, если они есть? От того, что я признаю или не признаю дома Джованни Боско, он не перестанет быть домом Джованни Боско. Но мне дорог дом Джованни не потому, что он святой католической церкви, а вот потому, что он дом Джованни. Так же, как мне дорог преподобный Серафим, не потому, что его канонизировали в 1903 году, а потому, что это преподобный Серафим. И даже если бы его никто не канонизировал, все равно бы он был не менее святой для нас. Понимаете, ведь не закон какой-то, не собор делает святого святым, а Господь призывает святого и открывает его нам. И когда блаженная Ксения не почиталась как святая открыто, то в Хеме она почиталась как святая фактически. То есть, понимаете, здесь канонизация какое-то, ну, завершение того обнаружения святого, когда сам Господь действует. Ну ладно, родные мои, давайте молиться. Радуйся, я благодарен, чистое тело радуйся. И Патрику радуйся, твой Сын бы воскрес, ведь не вина гроба, и я бы разбитым не видит. Светися, светися, новый Иерусалим, слава Богу Господню на тебя всегда. Ликуй ныне и веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстанем на Христа твоим. Благословит вас Господь, разные мои, простите, что затянул этого.
Обедами и с самыми больными старушками нашего района. И у Галины Константиновны лето сейчас очень много людей разъезжаются, поэтому очень нужна помощь. Вот обратитесь, поэтому Галины Константиновны нет сейчас, Галина Николаевна, за нее осталась Галина Николаевна, так что к ней обращайтесь и к Марии Васильевне. Вот. Ну а какие-то есть связи, там, я не знаю, вот Света или Аня с Марьей Васильевной поддерживает связь, и Флора иногда помнит, да? Вот. Разные есть связные, которых надо обязательно использовать. Ну ладно, давайте дадим Петру Сахарову. Пожалуйста. значит, ходить, и когда вы выйдете из храма, то на правом вас двери
закрыты.
Куда зайдете, значит, в этом. Да, нет, в воскресенье я скажу, и скажете. А я им уже просто скажу, что я вот хотела к Эмилии Ивановне. Я хотела обратиться к Эмилии Ивановне. Да, она спросила, она в Милане была издана для России, и довольно часто она у нас была в храме. Евангелием параллельно на ходе. Да, да, да. Как странник читает параллельно с Евангелием.
Когда
время?
Это осень, может быть?
Да, наверное, осень.
Потому что у вас еще
рот.
Значит, в сентябре
нам. Давай.
Мы вас ждем.
Нет, нет, не да. Знаете, я думаю, когда-то мы осенью провести. Раньше у нас здесь была один день. А когда-то осенью.
Это как очень знаменательно. С ней особые отношения. Я как-то обратила внимание, что появилась. Нет, вроде нет, ее не было. Значит, она недавно появилась.
Да, да.
А вы не слыхали такую, скажем так, легенду, которая сейчас начинает возникать? Ну, что такое легенда? Это первое слово, которое пришло на ум. Носок. Кроме всех святых, многие замечают, что она чудотворной вроде становится. Вот она излучает, излучает золотой свет.
А, нет.
Не слыхали еще?
Не слыхал.
Ну, вот,
я раньше всегда ходил в Брюсовский переулок туда, где
ну вот на Соколе взыскание да. Погибший вдруг проснулась, заговорила, и говорит, льет золотой свет просто вот. Ага. Вот такой да. Ходит слух. Ну, я очень рада, что я ее здесь увидела. Значит, я права, что она появилась недавно.
Да, да, да. Спасибо.
Один,
да.
Спасибо.
Да, спасибо. Да, спасибо. Да, спасибо.
Да, вот только одна просьба.
Да, да.
Да.
Да, да, понятно. Да, понятно. Да, вы знаете, я думал, что это такой вопрос, что здесь только мальчик. Что в системе ничего дурного нет, обливаться там и так далее. Но, да. Да нет, но я думал, что дедушка был неплохой. Да, вот это, вот так, немножко мозга замазывается. А так...